Одному мне трудно, а вдвоем мы уладим дело и настоим, чтобы Егор Ильич не делал предложения. Надобно помешать всеми силами, пожалуй, в крайнем случае поколотить Фому Фомича и тем отвлечь всеобщее внимание, так что им будет не до свадьбы. Разумеется, это только в крайнем случае, я говорю для примера, в этом-то я на вас и надеюсь. Еще один последний вопрос. Вы никому, кроме меня, не открывали вашего предприятия? Мизинчиков почесал в затылке и скорчил самую кислую гримасу. «Признаюсь вам, — отвечал он, — этот вопрос для меня хуже самой горькой пилюли. В том-то и штука, что я уж открыл мою мысль, словом, свалял ужаснейшего дурака. И как бы вы думали, кому? Обноскину. Так что я даже сам не верю себе, не понимаю, как и случилось. Он все здесь вертелся, я еще его хорошо не знал, и когда осенило меня вдохновение, я, разумеется, был как будто в горячке. А так как я тогда же понял, что мне нужен помощник, то и обратился к Обноскину. Непростительно, непростительно. Ну, что же Обноскин? С восторгом согласился, а на другой же день рано утром исчез. Дня через три является опять своей маменькой. Со мной ни слова, и даже избегает, как будто боится. Я тотчас же понял, в чем штука. А маменька его такая прощелыга, просто через все медные трубы прошла. Я ее прежде знавал. Конечно, он ей все рассказал. Я молчу и жду. Они шпионят, и дело находится немного в натянутом положении. Оттого-то я и тороплюсь. Чего же именно вы от них опасаетесь? Многого, конечно, не сделают, а что напакостят, так это наверное. Потребуют денег за молчание и за помощь. Я того и жду. Только я много не могу им дать и не дам. Я уже решился. Больше 3000 ассигнациями невозможно. Рассудите сами. 3000 сюда, 500 серебром свадьба, потому что дяде все сполна нужно отдать. Потом старые долги, ну, сестре хоть что-нибудь, так, хоть что-нибудь. Много ли 100-то тысяч останется? Ведь это разорение. Обноскины, впрочем, уехали. «Уехали?» — спросил я с любопытством. «Сейчас после чаю, да и черт с ними». А завтра увидите, опять явятся. Ну так как же, согласны? Признаюсь, отвечал я, съеживаясь, не знаю, как и сказать, дело щекотливое. Конечно, я сохраню все в тайне, я не Обноскин. Но, кажется, вам на меня надеяться нечего. Я вижу, сказал Мизинчиков, вставая со стула, что вам еще не надоели Фома Фомич и бабушка, и что вы, хоть и любите вашего доброго, благородного дядю, но еще недостаточно вникли, как его мучат. Вы же человек новый, но терпение. Побудете завтра, посмотрите, и к вечеру согласитесь. Ведь иначе ваш дядюшка пропал, понимаете? Его непременно заставят жениться. Не забудьте, что, может быть, завтра он сделает предложение. Поздно будет, надо бы сегодня решиться. Право, я желаю вам всякого успеха, но помогать? Не знаю как-то. Знаем. Ну, подождем до завтра, решил Мизинчиков, улыбаясь насмешливо. Утро вечера мудренее. До свидания. Я приду к вам пораньше утром, а вы подумайте. Он повернулся и вышел, что-то насвистывая. Я вышел почти вслед за ним освежиться. Месяц еще не всходил, ночь была темная, воздух теплый и удушливый. Листья на деревьях не шевелились. Несмотря на страшную усталость, я хотел было походить, рассеяться, собраться с мыслями. Но не прошел и 10 шагов, как вдруг услышал голос дяди. Он с кем-то всходил на крыльцо флигеля и говорил с чрезвычайным одушевлением. Я тотчас же воротился и окликнул его. Дядя был Свидоплясовым.